поздравляю всех с праздником, дорогих именинников, с Днем Ангела. Сегодняшнее Евангелие рядовое повествует нам о том, как Господь сказал, уча о Царстве Божьем, притчу, которая всем нам хорошо известна, о 10 девах. И в образе этих 10 дев Господь подразумевал все человечество, которое делится как бы на две части. На разумных и неразумных, по-славянски юродивых. И вот эти души людей, которые изображаются вот этими девами, вышли навстречу жениху. Еще в древности царь Соломон уподоблял общение души человека и Бога как общение жениха и невесты. То есть между ними любовь, сильное чувство, сильное влечение друг к другу, но при целомудрии. То есть ничего греховного к этому не примешивалось. Поэтому избрал образ не мужа и жены, хотя вроде это сочетание в одно естество, а именно жениха и невесты. И вот здесь тот же образ. Вот души этих дев, они устремились к жениху Христу. И взяли светильники свои. Неразумные взять светильники не взяли с собой елея. Елей и по звуку, и по начертанию, а Евангелие написано на греческом, елей означает и масло растительное, оливковое, потому что в Греции именно такое масло употребляют и производят, и милость. Вот «Господи помилуй» по-гречески «кирия элейсон». То есть так же звучит, как «милость». И действительно масло имеет свойство такое умягчать, как бы вот и очищенным маслом раны лечили в древности. Да и сейчас в аптеках можно даже купить очищенное оливковое масло, которое употребляется в таких случаях. Медицинский. А почему светильники? Потому что тоже светильник тоже есть образ. Даже вот до сих пор мы, хотя уже более 100 лет эпоха электричества, но мы употребляем светильники такие натуральные, свечи, там лампады. Хотя они уже своего функционального значения никакого не несут, как это было в древности, потому что они действительно являлись источником света и носили такое практическое значение. Вот. А именно в силу того, что это лучший образ, которым наглядно видно, как как бы два естества соединяются. То, что представляет собой вещество, лампада или свечи, вообще любого светильника, там фитиль, масло, вот, и огонь. Огонь, так сказать, кто химию помнит, это ведь просто реакция горения, и когда она записывается, употребляется формула кислорода. То есть он, этот кислород, в котором горит это вещество, оно как бы другой природы, чем само это вещество. Но возникает вот это соединение. И в этом соединении сам по себе кислород, вот он не горит, а вместе со светильником, когда его поджигают, вот начинает пламенеть. Также и при соединении с души с Богом. Вот когда человек молится Богу, то возникает вот это соединение человека, творения, с Творцом. Как вот раньше считали, что мир вообще состоит из четырех стихий. И вот две иноприродные стихии, они соединяются вместе в этом смысле. Та же и Бог, он бесконечно высшее существо, чем человек, и тем не менее при таком общении соединяется. И вот неразумное дело, не взяли с собой елея, то есть масло, то есть не взяли того, чему гореть. И вот это тоже есть очень важный образ, который по-разному толкуется. Но лучшее толкование предложил преподобный Серафим Саровский, говоря, что нехватка елея в сосудах – это нехватка благодати Божией в сердце человека. То есть гореть нечем. И светильник, когда он не горит, он, собственно, перестает быть светильником, а просто таким более или менее тяжелым предметом. Но, во всяком случае, ничего осветить он уже не может. Вот наличие в нем елея, горючего вещества, очень важно. Так вот, горючее вещество, вот это в душе человека, это и есть благодать Божия. Как она лучше всего проявляется? Вот как можно определить, есть ли сосуд? В сосуде есть ли благодать Божия? Это проявляется в любви. Поэтому лучший способ это определить, есть ли любовь. Если есть любовь, значит и есть благодать. Потому что первый дар благодати Божией для человека, так апостол Павел говорит, плоды Духа есть любовь, а дальше уже перечисляют другие. Радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание. То есть, если нет любви, то вообще ничего нет. Апостол Павел даже еще сильнее говорит, что вот если ты любви не имеешь, то даже если ты можешь молитвой своей двигать горы, то это ничто. Это все равно как вот звенящая медяшка. Если человек, необычайно. И умный, и талантливый, и сильный, и образованный, и очень много всяких делает дел замечательно. Но если нет в нем любви, то апостол Павел говорит, нет в нем, для этого человека нет в этом никакой пользы. Вообще никакой. Просто ноль. Потому что смысл вообще бытия человека именно в достижении любви, потому что это, собственно, главное свойство Божие. Как вот этот светильник. Смысл этого светильника только в том, чтобы он светил. А если светильник не светит, то он такой же камень, который, можно голову пробить или стекло выбить. На что еще? Грузило можно, как грузило использовать. Кинул в реку, значит, потонул. Вот. И то есть взять свинец, это гораздо эффективнее. Удельный вес больше. Вот в чем дело. И в достижении любви, вот в этом уподобиться Богу, должно быть стремление человека. Как пламя свечи, оно не может вот гореть куда-то в бок. Вот даже если ветер дунет, оно так изогнется, а потом ветер прекратится, опять выпрямляется и опять вверх, опять к небу. Вот так должна быть устроена душа человека. Поэтому вот мудрые девы, вот те души, которые умудрены духовным опытом, они устремились к Богу и вышли навстречу жениху, и когда он пришел, они соединились с ним. Потому что как бы человек не стремился к Богу, если Бог не захочет выйти ему навстречу, то никакое стремление не обязательно чем-то увенчается. Человек не может вынудить Бога делать то, что он человек хочет. Невозможно. Поэтому можно только ждать, когда это произойдет. И если это произойдет, человек радуется. И это всегда бывает дар Божий, и поэтому называется благодать. А если нет, то человек должен смиряться, ждать. Значит, Богу не угодно до сего времени прийти к нему. Человек может только просить: «Прииди и вселися вны, и очистины от всяких скверны». Вот. А захочет ли Бог прийти и очистить? Это как его будет на то святая воля. Но человек должен всей душой к этому устремляться. Но каким образом это к нам относится? Самым прямым образом. Потому что мы вообще никак не беспокоимся о том, чтобы каждому из нас достичь вот этого свойства любви. И просто обычно как-то даже не понимаем, в чем это должно проявляться. Поэтому и друг с другом часто бываем и злы, и грубы, вот, и никак не понимаем чужой жизни, что ли. То есть вот апостол Павел, объясняя в послании к Коринфянам, что есть любовь, он говорил: любовь не ищет своего. То есть любовь, когда человек любит, он заботится не о себе, а о предмете своей любви. Поэтому любящий человек, он никогда не скажет: я не могу без тебя жить. Собственно, если ты любишь, собственно, кому какое дело, что ты можешь, что ты не можешь. Когда человек любит, он говорит: я хочу всю свою жизнь отдать тебе. А ты с этой моей жизнью делай, что хочешь. Можешь с балкона ее выбросить, можешь на нее наплевать, можешь об нее ноги вытереть, а можешь вообще разделить с мою всю оставшуюся жизнь и так далее. Но уж никак я не могу без тебя. Это какая же любовь? Это просто какой-то эгоизм. То есть, опять же, любовь к себе. Любовь, она имеет направление от себя. Поэтому вот любовь, она всегда жертвенна. Любовь, она всегда смиренна. Любовь, она всегда готова уступить. То есть никакой своей выгоды ни в чем никак не ищет. Вот никак и ни в чем. А у нас как-то наоборот. Мы все хотим как-то вот другого человека подчинить себе. Чтобы он делал все, что нам нравится, что нам хочется, что мы от него ждем. А если не получается, мы сердимся. Начинаем его упрекать, воспитывать, начинаем его учить, и прочее, прочее. Вот, и в результате, конечно, всякие между людьми возникают недоумения, ссоры, обиды там и прочее, прочее. Вот. Потому что вот этого главного не понимаем, что любовь, она предполагает свободу другого человека. И любовь, когда есть, это есть служение одного человека другому. Служение. Вот он ему служит. Как Бог служит каждому человеку. Лежит какой-то в осенних листьях 4 дня беспробудно пьянствующий человек, который перед этим из дома что-то последнее украл, ушел, и вот лежит. И выглядывает солнце, которое устроил Бог, и оно, это солнце, его греет. Независимо от того, хороший он, плохой, так сказать, есть у него деньги, нет у него денег, хорошо ли от него пахнет или плохо, и так далее. Вот честный он или вор, солнце его греет. Вот независимо от того, каков человек, Бог его любит и старается ему помочь. А если он даже так спьянул и обратиться с Богу с молитвой, ты вот: Господи, мне помоги. Господь тут же побежит ему помогать. И так во всем. Будь человек хоть кто, хоть мусульманин, все равно вот он встанет на колени, начнет молиться, Бог ему поможет. Даже не будет спрашивать: ты православный, там католик, баптист или просто не знамо кто. Как некоторые люди говорят, а я ведь сам не знаю, кто я. Крещенный, не крещенный, православный, не православный. Вообще, ну, никогда не интересовался этим вопросом. Часто приходит, вот у меня муж умер, я не знаю, что делать. Как что делать? Ну, надо отпевать. А я не знаю, крещенный он был или не крещенный. Я говорю, сколько ж прожили? 38 лет. 38 лет прожил, даже не знает, крещенный или нет. То есть вообще не интересуется человек душой того, с кем вообще там 2-3 детей нажила. Вообще не интересуется. Только поесть, попить, там сервант, крышу там заменить на даче, еще там что-то. Вот. А душа вообще как-то, кого-то ее и нет. А только когда уже человек помер, тогда немножко уже о душе так начинает вспоминать. А как дальше-то быть? Все, столкнулись. А что теперь делать? А теперь ничего. Ничего, все уже. Вот часто так бывает, что уже ничего сделать нельзя. И вот в этой притче также. И затворены были двери. Те пришли уже с елеем, а двери закрыты. Они стучат, им говорят, им отвечает Господь, а отойдите, я не знаю вас. Не знаю. Если человек не знает Бога, то и Бог не знает человека. Потому что познание, оно возможно, только взаимное. Вот так же не может быть, что один человек говорит, я прекрасно знаю этого человека. А другой говорит, слыхи не слыхивал, в глаза его не видал. Ну так же не бывает. Если один знает человека, то и тот знает его. Потому что общение, оно взаимное. Так и души человека с Богом. Поэтому если человек не помышляет о Боге, то не стремится устроить жизнь по тому, как Бог сказал. Потому что если человек говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, то ученик Христов, апостол Иоанн Богослов, говорит, этот человек ложь есть. Вот в чем дело. Потому что кто не знает любви, тот не знает Бога. Он может там что-то себе напридумывать, во что-то веровать. Но если человек вообще не знает, что такое любовь, вообще никого не любит, а таких большинство. Потому что любовь, ну, на словах это бывает, а на деле это довольно редкая вещь. Поэтому очень многие люди, они так считают себя даже глубоко верующими, и многие даже в храм ходят, но в этом нету никакой жизни. Все равно никакого толку. Говорит, а я в храм хожу. Ну что, и воробей залетает. Залетит, полетает и вылетит. Кошка, бывает, зайдет. Несколько раз собачки заходили. Ну так и что? Это ничего не меняет. Душа должна устремляться к Богу. Тогда, конечно, будет какой-то результат. Потому что если она устремляется к Богу, и душа сразу видит, что ей мешает соединиться с Богом. Бог свят, а человек грешен. Поэтому мешает человеку грех. Он старается это изменить, старается покаяться. А большинство людей, они довольны собой. А что, у меня все нормально, я хороший человек. Я не хуже других. Вот. И поэтому он существует вне Бога и вполне доволен этим существованием. Поэтому жив ли человек, мертв ли, а принципиально это ничего не меняет. Он все равно вне общение с Богом. А вот если человек желает с Богом соединиться, он все время чувствует вот этот недостаток, он все время стремится улучшить свою жизнь, он все время ощущает вот этот недостаток любви, он все время старается проявить эту любовь. А у большинства людей даже на своих домочадцев не хватает. Не хватает любви даже на час. Там, на 5 минут, ой, здравствуй, добрый вечер, и все. А уже через 2 минуты готовы разодрать друг друга на части. В кулачки обозвать, вспомнить, что было 30 лет назад, так побольнее уколоть, ущипнуть какой-то вот недостаток наружу. Вот все вот обязательно побольнее сделать. И это самым родным, с кем связаны. Прям узами такими крепкими, семейными, кровными. Вот, постоянно. Вот. Или там вроде один человек привязан к другому. И что? Ну, навязчивость беспредельная. Там бабушка любит внука, или там еще кого-нибудь. И вот уже проходу не дает. Ну, просто житья. Он живет, ребеночек, а ему 500 тысяч замечаний в день. Ну, кто это может выдержать? Попробуй этой бабушке сделай замечание хотя бы два. На второе она уже взбесится. А с 12-летнего ребенка или 17-летнего, когда у нее там гордость расцветает пышным цветом, она ждет, что он 500 раз будет эти замечания терпеть. Но если ты не можешь два раза вытерпеть, что ты от маленького человека хочешь, чтобы 500? Это же просто смешно. А почему? Нет любви. Есть только себя любя. Хочу, чтобы по-моему. Ты мне это, ты мне это, ты мне это. Все. Вот такая постоянная навязчивость. Все время предложение себя. Все время желание быть вот центром. Желание все вот из того, из любимого, такую вытяжку сделать, выжимку, и эту выжимку самому же и проглотить. Вот. И это называется любовь. То есть из человека все нутро какими-то глупостями вынуть, и это называется любовь. Ну, конечно, это никакая не любовь. Любовь, она на кресте. Когда человек смиренно, кротко, молясь за распинателей, распинается на кресте. Они говорят, вот смотрите на меня, какой я молодец. Тихо, смиренно. Вот это и есть служение. И вот, конечно, Господь хочет, поэтому Он Сына Своего Единородного в мир послал, чтобы мы все грешные посмотрели, как надо, в чем состоит истинное бытие. Поэтому вот насколько мы сумеем к этому идеалу приблизиться, настолько мы сумеем и стать христианами. Помоги нам в этом, Господи.